эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Задержания и аресты в Москве 21 и 24 февраля. В эти дни в ходе акций в поддержку обвиняемых по болотному делу полиция задержала и доставила в отделение внутренних дел почти 800 человек. Многие задержания проводились с применением грубой физической силы, и несколько человек получили травмы. Однако пока по этому поводу не проводилось даже служебных проверок. А вот большинству задержанных надлежит в первых числах марта явиться в суды, которые рассмотрят вопрос о привлечении граждан к административной ответственности. Как полицейские и ОМОН обеспечивают общественный порядок? За что можно попасть в автозак? Почему правозащитники называют незаконными задержания граждан на акциях в поддержку узников Болотной? И могут ли суды остановить это беззаконие? На эти вопросы попытаемся ответить вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Это руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова, адвокат Максим Рачковский и один из создателей проекта ОВД-Инфо Даниил Билинсон. Здравствуйте. Но прежде чем начать разговор по существу, я предлагаю посмотреть небольшую видеонарезку, которая состоит из кадров, снятых нашими операторами 24 февраля в Москве, сначала у Замоскворецкого районного суда, а потом неподалеку от Манежной площади вечером. Давайте посмотрим, как проходили задержания. На подходах к Замоскворецкому районному суду Москвы продолжаются задержания. Задерживают людей, которые пришли поддержать подсудимых по так называемому болотному делу. Сегодня им оглашается приговор. Уже известно, что суд признал всех восьмерых подсудимых виновными. И теперь ждут, какие наказания будут им назначены. Ну вот, несмотря на то, что были внесены соответствующие изменения в действующее российское законодательство, после массовых акций ликования, когда люди выходили обычно после спортивных мероприятий на улице с российскими флагами, решили, что человек может ходить, гражданин России, не только гражданин по России с российским триколором, но, вероятно, может где угодно, но только не рядом с Замоскворецким районным судом Москвы.
Почему они так реагируют? Вот почему сегодня вся Москва оцеплена? Мы видим, что тут вообще воинская операция проводится, милиция, все в войсках.
Ну вот ОМОН настроен решительно. Вот вы опять выхватили человека. Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Вот взяли его. Он просто беседовал с людьми, сейчас его схватили. Вот еще одного человека взяли. Ну, практически полиция берет всех тех, кто стоит на тротуаре, практически без объяснения.
По какому принципу задерживают людей?
Пресс-служба вам ответит.
Нет, подождите, вы же сейчас непосредственно действуете. Вы просто объясните, пожалуйста, на каком основании вот сейчас... Нет, подождите.
Вот еще один. Вы что-то успели сказать или сделать?
Нет.
Ну, можно сказать, что ОМОНовцы поставили на конвейер задержание людей... Вот, есть машина, есть свободные места, туда и людей забирают. Правильно я понял, товарищ капитан?
Уважаемые граждане, проходим, не стоим, проходим!
Ой, вас привлечем в уголовное.
Мы стоим, почему мне уже держаться за руки, объясните?
Не давайте!
Вот пытаются цепь разорвать. Вот смотрите, вот... Осторожнее.
Видели, что я...
Вот опять людей просто берут, разрывают цепь и затаскивают.
Освобождаем проходы, уважаемые граждане. Просто разойтись. Вы мешаете проходу граждан.
Вот практически вырывают людей. Вот посмотрите, как люди пытаются держаться друг за друга, но эта цепь разрывается вот крепкими полицейскими.
Только что мы посмотрели видеофрагменты из трансляции, которые «Радио Свобода» вела 24 февраля от здания Замоскворецкого районного суда Москвы и с улицы Тверской, неподалеку от Манежной площади, где проходил так называемый народный сход, народное обсуждение приговора людям, которых 24 февраля приговорили за участие в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Ну, это прокуратура считает, что 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве были массовые беспорядки. Защита с этим, конечно, не согласна. Сейчас будет обжаловать приговор. Но мы сегодня с экспертами в студии «Радио Свобода». Я напомню, что это руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова, адвокат Максим Рачковский, один из создателей проекта ОВД-Инфо Даниилом Белинсоном. Будем обсуждать как раз вот эти задержания, которые происходили в понедельник в Москве и еще до этого в пятницу, потому что 21 числа у Замоскворецкого районного суда тоже задержали довольно много людей, которые пришли поддержать узников Болотной в то время, когда им оглашался приговор. Первый вопрос, Даниил, я вам адресую. Насколько я понимаю, ОВД-Инфо, вот тот проект, который вы создали вскоре после событий 2011 года, этих массовых митингов, аккумулирует информацию, поступающую от обычных граждан, о том, кто в каком отделении находится, кого задержали, кого не задержали. Скажите, пожалуйста, вот 21-24 февраля сколько человек к вам обратились и рассказали о том, что их везут в отделение или они сидят в автозаке и сообщили какие-то подробности?
Я не могу сказать, сколько человек к нам обратилось, я могу сказать, сколько человек было задержано. Потому что мы не считаем, естественно, сколько человек к нам позвонило. Наша задача попробовать составить список задержанных людей для того, чтобы эта информация была открытой, и для того, чтобы полицейские не позволяли себе
бесчинство.
Да. То есть это такой принцип, как, знаете, с фонариком, когда ты светишь на темное место, уже становится немного сложнее совершать вот такие
бесчинства. Сколько был задержан человек?
24 числа было по нашей информации, мы посчитали, 664 человека задержано в сумме и утром, и вечером. А 21 числа 200 человек.
То есть получается, да, как раз даже больше, почти 900 человек было задержано в течение этих двух дней.
Да. И надо сказать, что в 24 числа развезли их в сумме по 33 ОВД. И сумма задержания, и сумма ОВД, по которым их развозили, больше даже, чем события 6 мая на Болотной и на Тверской улице.
Что такое, с вашей точки зрения, происходило 24 февраля в Москве, что полиция настолько усилила меры безопасности в центре города, сначала у суда, потом в районе Манежной площади, и потом начала проводить массовые задержания? Причем мы видели же только что эти кадры, когда хватали совершенно спокойных людей, которые ничего не скандируют, просто стоят...
Здесь, наверное, следует сказать, что ваши кадры, как я успел посмотреть, были сняты на Татарской улице. А в этом месте 24 числа происходило очень интересное событие, потому что я думаю, что многие люди могли и уйти оттуда даже, и очень не хотели попадать в руки полиции, но полиция перегородила всю улицу, и люди попали в капкан.
Там стояло два кордона.
Напоминает, на самом деле, событие 6 мая, то есть они, с одной стороны, кричали в мегафон, что вы должны разойтись, а с другой стороны, им некуда было разойтись, и всех похватали. Но что касается событий у суда, то люди пришли послушать приговор. И вот, как уже сказал Владимир Петрович Лукин, омбудсмен наш главный, что он, по его мнению, в конечном итоге виноват именно Замоскворецкий суд, потому что он не обеспечил должное помещение и доступ к нему людей.
В конце концов, ничего не мешало судебному департаменту организовать трансляцию в интернет этого приговора, коль уж трансляция велась из зала вниз в фойе. Люди бы смогли все услышать и вовсе не пошли бы, например, к суду.
Да, а что касается задержания вечерних, не знаю, как это прокомментировать, честно говоря. Это вот стандартный такой случай. Они знают, что люди туда собираются прийти, а, видимо, сотрудники центра этим занимаются. Нагнали туда бронетехники, в частности. Это можно видеть на некоторых записях. И начали просто всех подряд брать без всякого вообще, видимо...
Вероятно, нужно было отчетность как-то подгонять. У них был, наверное, недостаток задержанных на несанкционированных акциях.
Не знаю, я вот в этом не уверен. Но факт стоит в том, что мы давно не видели такого числа
задержанных.
Потому что в последнее время, по нашей статистике, они пошли на спад. А вот тут резко такое вот.
Испугались, наверное, киевских событий власти. Ну, можно предположить. Вот Максим Рачковский в качестве адвоката присутствовал в нескольких отделениях милиции, полиции 24 февраля. Я так понимаю, что вы сотрудничаете с организацией «Росузник», и она координирует ваши действия вот в момент таких задержаний. Расскажите, пожалуйста, что вы могли наблюдать, когда приезжали в отделение милиции?
Я приехал в одно отделение милиции Алексеевское. Я приехал туда в 11 часов.
Вечера.
Да, в 11 часов вечера. Насколько я понял, что людей задерживали в 19.40. Ну, даже если 8 часов, то к 11 их уже должны были отпустить. Но работа по составлению протоколов там только начиналась и набирала оборот. Всех задержанных собрали в большом таком зале, наверное, для каких-то там собраний. Там было несколько столов. Все это расселись, в президиуме сидели сотрудники милиции, которые приглашали по очереди задержанных и составляли протоколы.
Потом... Это правда, что протоколы составлялись буквально под копирку?
Да, совершенно верно. Протоколы абсолютно ничем друг от друга не отличались. Кроме того, сотрудники милиции, которые якобы задерживали вот этих задержанных, их через какое-то время, после того, как я пришел, их провели, это я все наблюдал сам. Они зашли, им выдали вот эти рапорта, которые были набраны типографическим способом, им, и выдали им паспорта задержанных. Им оставалось только вписать свою фамилию и фамилию задержанного. Притом, когда задержанные граждане возмущались и говорили, что это не те люди, которые нас задерживали, то сотрудники милиции говорили, ну, что поделаешь, ну, вы можете указать это в замечаниях, ваше право, вы можете, да, обжаловать, вы можете указать в протоколе.
Вот что вы рекомендовали в таком случае делать тем людям, которые находились в отделении полиции? Писать какие-то замечания?
Вы знаете, да, замечания надо обязательно писать. Я бы вот советовал отказываться от показаний по статье 51 Конституции, потому что, как показывает практика, любое, что бы вы ни говорили, оно все используется против вас. И по большому счету ни суд, ни сотрудник полиции, который составляет протокол об административном правонарушении, он не учитывает ваши показания.
Вот вы говорите, что составлялись протоколы о совершении административного правонарушения. Какие административные правонарушения, по мнению полиции, были совершены вот теми гражданами?
Административные правонарушения составлялись по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение порядка участвующего лица в проведении публичной акции. Угу. Ну, в данном случае это было пикетирование. Они посчитали, что это было пикетирование.
Угу. Поэтому... А статья 19.3, по которой привлекли к ответственности, ну, в частности, Илью Яшина, Алексея Навального, ну, Бориса Немцова, еще несколько...
Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Что самое интересное, те же самые обстоятельства, да, вот в ОВД Алексеевского всех оформили по 20.2.
То есть никого из ОВД Алексеевского не привлекли к ответственности по 19.3? То есть никто не...
Вот, вы знаете... Ну, я утвердительно сказать не могу, потому что и передо мной оформляли, я не видел, да, ну, вот, по крайней мере, с кем я разговаривал и кто был возле меня, да, их оформили вот по этой статье. А в то же время созванивались задержанные с другими, да, лицами, и они выяснили, что, допустим, по-моему, в ВВД Китай-город оформили всех по 19.3.
Да, на самом деле, вот по нашим подсчетам, как минимум 86 человек за 24 февраля оформили именно по этой статье, и там были некоторые очень интересные казусы. Например, один из задержанных в ВВД Коптева, которого выпустили только на следующий день, ему первоначально инкриминировали состав по статье 20.2. Но поскольку прошло 3 часа после того, как их уже внесли, вот здесь надо сказать, что, конечно, катастрофическая проблема в эти дни была, это то, что людей возили неизвестно где, они стояли во дворе ОВД, все что угодно. И вот эти 3 часа, которые по
закону положены,
по закону по 27 статье КОАП положены на то, чтобы оформить протокол, да, если это не арестная статья, должны и выпустить, они начинают с того момента, как задержанного вносят в книгу доставленных в ОВД.
Угу.
То есть людей
несмотря
много
на то,
часов
что человек...
не вносили, и уже после того, как внесли, все равно держали больше 3 часов. Это было,
на самом деле, очень
во многих
отделениях. Решили давать вот эти арестные статьи.
Нет, нет, я просто хочу рассказать про отдельный случай, который меня очень сильно удивил. Мы никогда с таким не сталкивались. Вот один из задержанных отказался подписывать все протоколы, потому что 3 часа прошло. Он спрашивал, ему говорили, что он не задержан. Но в то же время автоматчик на выходе ОВД его не выпускал. Он отказался предъявлять документы. На следующий день его коллеги по работе привезли ему документы, и ему оформили помимо 20.2 еще 19.3. Но не за события на Тверской улице,
а за то, что,
а за то, что он отказывался предъявлять паспорт. Вот этого в нашей практике еще ни разу не было.
Елена, скажите, а на какие особенности задержаний и поведения представителей правоохранительных органов 21-24 февраля в Москве вы обратили внимание? Чем-то они отличались от обычного вот для ОМОНа, для полицейских поведения на массовых мероприятиях, которые полиция считает незаконными?
Ну, я, наверное, начну с поддержки позиции уполномоченного по правам человека, а в том, что все, что произошло около суда Замоскворецкого и 21-го, и 24-го, это не в некоторой степени, а в большей степени все-таки, так скажем, предшествовала неподготовка суда к оглашению приговора. То есть все прекрасно знали, что это дело резонансное, что к нему будет очень особое внимание. Вот. Но больше того, что они придумали, это загородить улицы и не пускать людей, а более того, потом предупреждать о том, что их действия не согласованы с органами власти, соблюдайте спокойствие и не нарушайте порядок, они не придумали.
Ну, это же у них несколько раз проходило, и в случае оглашения приговора Ходорковскому с Лебедевым, и в случае оглашения приговора участницам Пусси Райт, и все нормально.
Я понимаю, но проблема состоит в том, что просто, может быть, люди, которые подвергли задержанию в предыдущие разы, не обращали на внимание на то, что это можно было обжаловать. То есть, с моей точки зрения, сейчас в данном случае можно сделать следующую вещь, которая, может быть, кому-то пригодится, и что бы я, наверное, рекомендовала делать. Поскольку оглашение приговора является открытым, с точки зрения статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса, следовательно, можно обратиться в адрес того же председателя суда Замоскворецкого. Я прекрасно знаю, что это та же судья, которая выносила приговор по болотному делу Никишкина, но тем
Никишина.
Не менее про Никишина. Тем не менее, продублировало бы это тоже судебный департамент города Москвы, поскольку он занимается организационно-техническими вещами. Вот. В первую очередь, такие обращения как раз-таки обратят внимание на проблемы, на обеспечение доступа граждан, на оглашение приговоров, да, и в принципе к правосудию. Второе, это, на мой взгляд, может в какой-то степени помочь как раз уже осужденным ребятам по болотному так называемому делу в обжаловании приговора, не приговора, а нарушения их прав в связи с этим в Европейском суде по правам человека.
Угу.
Кроме того, как мне кажется, в какой-то степени это также может помочь в выстраивании своей позиции, почему я оказался около суда и почему я не шел не на акцию, публичное мероприятие.
А шел в суд
на то, чтобы реализовать свое право на то, чтобы присутствовать в открытом судебном заседании. Человек не знал, что оно являлось закрытым. Он просто стоял, мог ничего не выкрикивать. То есть, да, и что мы получаем, он оказывается в ОВД.
Но это вы говорите о тех, кто пришел к Замоскворецкому районному суду 21 и 24 февраля.
Да.
Но те люди, которые были задержаны на улице Тверской, причем там, это очень важно отметить, были задержаны не только те люди, которые сознательно пришли участвовать в акции, но и те, кто буквально проходили мимо. Например, человек шел по улице Тверской, полицейский начинал его запихивать в метро, он говорил, что, извините, мне не нужно в метро, и тут же оказывался в автозаке. И причем можно было смотреть за трансляциями в Твиттере, с места событий. И доходило до курьезных вещей, когда журналист с телеканала «Дождь» писал о том, что тут только что полицейские, вероятно, в кураже и сами чего-то напутав, запихнули двух людей в троллейбус. Просто автозаки стояли рядом с троллейбусной остановкой, троллейбусы продолжали двигаться, и, вероятно, они в каком-то запале двух человек по ошибке вместо автозака запихнули в открытые двери троллейбуса. Ну, вот этим людям, конечно, повезло. И смех и грех, но, по крайней мере, они своим ходом уехали не в отделение милиции, а куда-то, куда им, наверное, тоже было не совсем нужно. В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org идет передача «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим после короткого объявления.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. О задержаниях и арестах в Москве 21 и 24 февраля в ходе акции в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу» я сегодня говорю с экспертами в студии «Радио Свобода». Это адвокат Максим Рачковский, руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова и один из создателей проекта ОВД Инфо Даниил Белинсон, простите, пожалуйста. Я предлагаю присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Звоните, делитесь своими мнениями о том, что же такого происходило 21 и 24 февраля в Москве, что дало повод сотрудникам правоохранительных органов задержать более 800 человек. Если быть точной, то 864 человека за эти два дня были задержаны в Москве, и сейчас их обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания и митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Вот пока шло объявление информационное для наших слушателей, я обратила внимание на то, что Максим Рачковский несколько скептически отнесся к предложению Елены Першаковой писать жалобы в судебный департамент председателя Замоскворецкого районного суда на то, что не была должным образом осуществлена видеотрансляция или доступ граждан в зал судебных заседаний, где оглашался приговор по так называемому болотному делу. Вы считаете, что это не перспективно?
Это связано с тем, что нам надо давать отчет и признать, что в Российской Федерации на сегодняшний день, ну, по крайней мере, вот Московский регион, это создана такая система по, можно сказать, запугиванию граждан. И в эту систему включены так же, как и сотрудники правоохранительных органов, так и судебная система. Потому что те материалы административные, которые поступают в суд, получить решение суда о том, что признать человека невиновным по каким-то основаниям, я боюсь, что таких случаев вот в настоящее время нет.
Вот таким образом получается, что вообще выхода не остается,
но,
да?
Нет, выход всегда есть, но я больше, чтобы не было никаких иллюзий, потому что судья – это та же часть этой системы. И, как я понимаю, что у судьи не главная роль. К большому сожалению, вот мне как адвокату, к большому сожалению, таки раньше судья была выше, чем тот же самый сотрудник милиции или следователь. Но практика показывает на то, что судья практически любую версию следствия, любую версию сотрудников полиции принимает как факт и записывает практически без изменения в свои постановления, решения.
Да, пожалуйста, давайте, Елена.
Я, если позволите, ремарку, то есть мнение на мнение. Ну, я, во-первых, исхожу из того...
Вы прицеливаетесь сразу на Страсбург, да?
Нет, к Так, как раз таки нет. Я прицеливаюсь на то, чтобы формировать позицию граждан к активным действиям против действия с тем, что они не согласны. Играть не по правилам этой системы, я прекрасно понимаю, что есть эта система, а играть по своим правилам.
По тем правилам, которые в законах Российской Федерации
написаны. И учить в этом смысле, то есть каждый раз, то есть указывать на это, то есть один человек не может, но если будет весомые там 500 человек, то сделают то же самое. Боюсь, результат может быть как раз-таки перспективным и эффективным.
То есть надеюсь, наверное. Вы, наверное, да, не боитесь.
Да, вот. И, во-вторых, все-таки там судья судье рознь. Вот, например, даже в регионе московском. Я все равно, как бы, может быть, я очень оптимистично это говорю, но я каждый раз, когда иду в суд, я все-таки надеюсь на то, что у нас...
На правосудие.
Будет, да, правосудие, и делаю все для того, чтобы это правосудие состоялось. Я каждый раз делаю шаги для того, чтобы судья сделал правильный выбор. И то, что он...
И законный.
И законный, да. Вот. Но если он таким образом, то есть он вписывает в обвинительные приговоры, там, постановление об административном правонарушении, то, что занимает позицию обвинения, то мне, конечно, понятно все с этим судом, но я, тем не менее, буду продолжать добиваться...
И не теряйте надежды.
Да, того, чтобы отстоять права граждан. И только то есть, из такой позиции я исхожу.
Так, и можно маленькую? Да, пожалуйста. Тоже?
Я полностью согласен с коллегами. И действительно, именно оправдательных случаев практически вот за те несколько лет, что я, например, занимаюсь этим делом, было всего несколько, в частности, вот случай с Гарри Каспаровым, который якобы укусил полицейского. Вот. Но есть другие некоторые случаи выхода из этих проблем. Например, все-таки нередко, но судьи отправляют административный материал назад в полицию, потому что он некорректно составлен. Вот. И таким образом дело как бы теряется.
И такое оно там тоже и бывает. Умирает. В этом.
Да. Но вот мне кажется, что очень важно понимать, что важно прийти на свои судебные слушания, чтобы хотя бы не упрощать им работу. Потому что, вот как показывают вчерашние события,
то есть не соглашаться.
Они стараются всеми методами рассмотреть вот эти дела по статье 20.2.
В отсутствии
нарушителей. И даже идут на некоторые, прошу прощения, вранье. Просто они обманывают людей, что их дело еще не дошло в суд, когда оно уже дошло.
Они могут попробовать... В Замоскворецком суде как раз вот такое происходило.
Да, они могут попробовать теоретически это сделать и по арестным статьям, хотя не имеют права, потому что по статье 19.3 они не имеют права рассматривать дело в отсутствие совершившего это преступление, потому что он может быть арестован. Вот. Но в то же время надо держать в голове, да, предыдущие случаи массовых задержаний. Вот сейчас, по-моему, вот 6 мая было то же самое, когда в последующие дни просто повально проходили суды, и там одно рассмотрение длилось буквально там в течение 5 минут.
Просто штамповали.
Просто штамповали. Там, грубо говоря, если ты сидишь и молчишь, тебе дают штраф, а если что-нибудь начинаешь говорить, тебя отправляют на сутки. Угу. Вот, это тоже надо... Но мне кажется, что особенно с учетом вот этой позиции уполномоченного правам человека, может тоже случиться такая ситуация, когда просто скопом все эти материалы не будут рассматриваться в суде. Такое может тоже случиться.
Может быть, наконец, судьи начнут хотя бы
нет,
читать.
Нет, это может быть распоряжение сверху о том, чтобы вообще эти дела не рассматривать. Раз было тоже, да, это может случиться.
У нас есть уже дозвонившиеся 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Сергей из Тамбовской области, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день, уважаемые. Я хотел бы задать вопрос вашим гостям.
Пожалуйста.
Если у них есть юридическое образование, надеюсь. Вы послушайте, если меня незаконно арестовали, я же могу было написать заявление о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь вот из задержанных хоть что-то подобное предпринял? Это первое. И второе. Большое спасибо вам, москвичам, за вашу деятельность, за то, что вы выходите, за то, что вы не сидите по своим теплым квартирам. Спасибо вам.
Можно я отвечу на этот вопрос?
Да, пожалуйста.
У меня совершенно нет юридического образования, но я могу сказать,
специфика
что...
Работы,
что да, специфика работы
сказывается.
К сожалению, я знаю, что точнее, это правильное действие. Многие активисты часто после задержания подают заявление в ОВД о незаконном удержании, лишении свободы, о похищении. Но всегда все кончается тем, что ОВД отвечает на этот запрос тем, что мы там рассмотрели ваше заявление, не нашли там составы, или мы рассмотрели, инициировали проверку, а потом проходит там несколько месяцев, проверка совершилась, и оказывается, что ничего подобного не было. Ну, вот здесь... Что, впрочем, не повод продолжать подавать эти заявления, потому что это все равно это некоторая загрузка системы.
И... То есть она должна как-то начать на них адекватно реагировать. Максим, скажите, в вашей практике были ли случаи, когда удавалось привлечь к ответственности, ну хотя бы дисциплинарный сотрудника правоохранительных органов, который незаконно задержал гражданина?
Нет, к сожалению, нет. Такого не было. Было по уголовному делу, но это было давно, это было в 2007 году. Тогда да, сотрудника полиции привлекли к административной ответственности за, ну, сказать, жестокое обращение с задержанным.
Но это немножко другая история. Да, вообще, я так другая. Понимаю, что сложнее всего это все вот доказать просто. Доказать, во-первых, умысел нужно этого сотрудника полиции на то, чтобы человека там умышленно задерживать, незаконно и удерживать. Во-вторых, нужно набрать каких-то свидетелей, которые это подтвердят. Плюс вот это вот судебное процесс, если дойдет вообще.
Но, к сожалению, даже видеозапись зачастую не рассматривается как доказательство судом. И действительно, судьи всегда ориентируются на показания полицейского, вот как на абсолютную правду.
Да, это серия «Не верь глазам своим».
Ну, то есть, действительно, судья отвечает так, что вот полицейский говорит так, значит, так, все, до свидания. Я хотел бы сказать вот некоторую тоже ремарку вести по поводу избиений, которые происходят. Да? Это очень правильно, наверное, что люди... Не, наверное, а то, что люди подают на это жалобу после этого, но я бы очень посоветовал им делать это после выхода из ОВД, потому что зачастую это возвращается назад, и сотрудники, которые доставляют избитого задержанного в ОВД, они об этом знают, и после того, как они приехали в ОВД, они находят кого-нибудь у себя, у кого есть царапина, и тут же говорят, что на самом деле... Это он нас избил, а это уже 318-я уголовная статья, за которую, в частности, вот эти дела 8, которые рассматривалось. И это очень опасная ситуация, и надо сказать, что периодически этих людей сажают. Вот за последний год как минимум 5 случаев вынесения приговора вот после подобных акций.
В таких ситуациях. Сергей из Кировограда дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вообще хотел сказать, что здесь в данном случае о законе речь вообще не идет, понимаете? Потому что есть здесь специальная такая, как бы, это цель, понимаете, цель наказать. Это демонстрационная такая вот акция, потому что есть очень много на эхо, когда слушаешь эхо Москвы, очень много звонят, извините за выражение, крокодилов кровожадных, которым даже не важно, кто там кого бил, не бил. Понимаете, дело здесь не в этом. Дело в том, что нужно наказать, чтобы не ходили больше, чтобы, тем более на фоне украинских вот этих событий, мы в настоящий момент многие стали видеть, кто есть кто, даже вот рядом живущий, и кто во власти, и кто в Думе, и так далее. Здесь просто, это просто смешно, как они все задергались на фоне украинских событий. Здесь нужно кого-то. Здесь нужно кого-то показательно подавить.
Угу. Ну что, собственно, и произошло. Сначала вынесли показательный приговор участникам болотного дела в СМЕРИМ, а теперь вот еще и массовое задержание.
Так даже не обсуждается, но просто если как бы вы собираетесь в суд, то так или иначе приходится как-то вот контексте этого и вести разговор. О законах, которые, естественно, сотрудниками полиции в данном случае ни разу не
игнорируются. Игнорируются. Василий Захарович из Новосибирска дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот точка зрения сибиряка, почему народ неактивный. Ну, во всяком случае, тут вот у нас в Сибири, в нашем городе. Понимаете, народ, он, в общем-то, ему не все нравится, что происходит в стране. Но он, у него, как сказать, иммунитет сильно выработался на основании опыта 90-х годов. Он точно так же хотел перемен, а потом, вот сейчас уже прошло время, он понял, что его использовали, что власть, когда он там мерз или там протестовал, кричал, а вот он развел руками, смотрит, а его интересы совершенно не учитывают. И вот сейчас народ, много чего он видит нехорошего и с тем не согласен. Но он чур меня, он боится, как бы его снова не развели, как в начале 90-х годов. Вот в основном такая причина у сибиряков. Они протестно голосуют, против всех там, даже за того, кто им не нравится, но только не за власть. И мало ходит на выборы, ну а на улицу он боится остаться в дураках. Угу. Вот такое мнение. Всего доброго.
Да, спасибо, Василий Захарович. Ваше мнение понятно. Вы знаете, я обратила внимание еще на... Ну, на самом деле это происходит из раза в раз, когда пытаются разогнать какие-то акции, согласованные, несогласованные сотрудники полиции. Они призывают граждан соблюдать закон, не мешать проезду и проходу общественного транспорта и других граждан. Но при этом как раз именно они... Именно полицейские мешают проезду и проходу других граждан, потому что, например, у Замоскворецкого суда в Москве 24 февраля, когда перекрыли эту улицу, ее перекрыли полицейские, а не граждане. Да. Своими, кстати, кордонами и железными заборами.
Очень интересно, что среди задержанных 24 числа утром, доставленных впоследствии в ОВД Таганск, их всех освободили после того, как им составили протоколы именно о нарушении статьи.
Переход дороги
12-29
в неположенном месте.
Даже штрафом не выписали, а провели разъяснительную беседу.
Вот действовали так. Нужно было просто убрать людей или каким-то образом запугать.
Справедливости ради, кстати, следует сказать, что из некоторых ОВД выпускали без составления протокола. Таких случаев достаточно мало было.
Ну, вероятно, там начальники были менее... Как это...
Ну, тут, понимаете, еще такая ситуация, о которой мы еще не говорили, но она тоже интересная. Вот... это в основном вечером работали, во всяком случае, насколько я понимаю, в основном сотрудники 2-го оперативного полка, которые закидывали в автобус людей, и дальше этот автобус колесил в Москве, там 33 ОВД, уезжали куда-то совсем далеко, и приезжали, но без сотрудников 2-го оперативного полка, которые, по идее, должны составить рапорт о том, что вот они сбежали.
Что произошло?
И таким образом, и задержанные, и сотрудники вот этого местного ОВД, которые, надо сказать, я не знаю, где-нибудь Коньково, я думаю, что они политически, условно говоря, редко принимают, все в каком-то двухсмысленном положении.
Ну да. Скажите, а с вашей точки зрения, Елена, каким образом нужно вести, что нужно делать для того, чтобы не оказаться в автозаке? Вообще, возможно ли таким образом застраховаться, прийти на акцию какую-то или проходить мимо какого-то пикета, акции, флешмоба и не оказаться задержанным? Или это совершенно невозможно найти рецепт?
Ну, ситуации, которая происходила и как она выглядела, то есть лучше сидеть дома, конечно. Потому что...
Если
не хочешь быть задержанным, не хочешь быть в автозаке, сиди дома. Вот. Потому что задерживали людей те, которые просто стояли, просто ничего не делали, которых, так скажем, опять же, вернемся к закону о публичных мероприятиях, прописано, что такое митинг, что такое пикет. Пикет – это акция, это не акция, это публичное мероприятие, при котором человек должен там использовать технические средства, звукоусиливающие, наглядную агитацию, да, вот. С митингом там вещь, так скажем, более размытая, что участвовал в мероприятии, где высказывалась какая-либо позиция на какой-то там, на какую-то тему. Вот. При этом, то, что видела я, Что делать, чтобы вас не задержали в автозак? То есть, получается, если вы уже на месте, то получается так же. То есть, или проще просто...
Повезет, не повезет.
Да, повезет, не повезет. Вот. И если будете, как так скажем, пойдете сами просто, да, то есть, то вас, так скажем, просто и поведут. Если как только будете спрашивать, почему, зачем, то есть вас уже будут брать жестко. То, что я видела, как бы, да, это совершенно как бы неприемлемо с точки зрения никакой, ни правовой, ни правовой, ни правовой,
ни этической, и вообще общечеловеческой.
Вот.
Максим, вот сейчас масленичная неделя в Москве. Ну, не только в Москве, а вообще во всей стране. А, как правило, на выходные, вот во время таких мероприятий, в России, это даже еще с советских времен, устраивают какие-то там гуляния, где, куда люди могут прийти, поесть блинов, какие-то частушки, какие-то там бои стенка на стенку шуточные. А, можно ли опасаться сейчас обычным людям идти в ближайшие выходные вот на такого рода акции там в своем районе, в своем городе или там в центре Москвы, потому что полицейские вдруг перестрахуются и решат, что вот сейчас туда и пойдут вот эти...
Я не хочу никому портить праздник, конечно, ради бога, и идите, и проводите приятное время, но в принципе, если подойти к этому вопросу теоретически, и вот с учетом той практики, о которой мы сейчас говорили, то, что мы видели вот, в видеоряде, то да, действительно, это то же самое, тоже может быть расценено как нарушение административного.
То есть вот из серии кодекса. Больше двух не собираться вообще?
Ну, на самом деле, я бы так... Я, честно говоря, достаточно мало случаев встречал, когда действительно вот каких-то таких, условно говоря, гуляк, компании забирали именно по принципу того, что они вот собрались, хотя по идее, по закону, если вот на это так смотреть, так
это тоже несанкционированное мероприятие.
Но
потому что доходит
до
маразма.
Я бы сказал, что нечего бояться, если вот в округе нет каких-нибудь акций одновременно. А-а-а. Если есть, то...
Ну или не нужно надевать какие-то значки и символику, да, на себя и идти на масленичные гуляния, например, со значком 6 мая с белой лентой.
Можно мою позицию по поводу этого? То есть на самом деле, если это организуется органами власти, муниципальными, еще какими-то, да, это... И есть такая практика, что они не подпадают под действие этого закона. Это раз. Почему? Потому что они культурно-массовые мероприятия спортивные, то есть вы идете, как минимум я в Перми, когда жила, значит, там мы пытались один раз с коллегами, то есть понять, на какие, то есть ли проблемы в этом или нет, то есть mm-hmm. да, боятся ли люди на такие мероприятия. Нам был четкий дан ответ, в том числе и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Маргулина в этом принимала участие, что культурно-массовое мероприятие, это инициированное органами власти, и они не подпадают под этот закон, и поэтому замечательно люди как бы вот они и ходят и собираются. Поэтому как бы в данном случае бояться, на мой взгляд, нечего. Но другой вопрос, связанный, да, с тем, если там где-то проходит акция рядом, то не исключено, что вас как раз-таки
могут. А если акция не проходит, а я просто приду на это мероприятие со значком 6 мая или в футболке «Свобода узникам болотной»?
Если вас уже будет, так скажем, больше двух-трех, да, это уже там могут посчитать как раз-таки публичным мероприятием, которое было организовано, которое проводится, и у него есть участники и организации.
Но вообще, на самом деле, как вот абсолютно бредовая ситуация сейчас складывается, в частности, в Москве. Людей задерживали, которые вышли в поддержку телеканала «Дождь», но задерживали человека за то, что он вышел на улицу зимой под зонтом. Ну, мало ли что у этого человека в голове, почему ему нельзя пройтись под зонтом зимой, несмотря на то, что нет дождя.
Позиция суда и правоохранительных органов по этому вопросу, что таким образом человек выражал свое мнение, привлекал внимание других. И тем самым это был пикет. И плюс это еще массовый пикет. А вот по поводу того, что как бы защита от задержания, если публичную акцию организует, мероприятие проводит органы власти, но есть практика, вот, например, у меня, которая говорит об обратном. В Новокосино проводилась встреча управы и префектуры с гражданами района, это публичное мероприятие, организованное властью. И вот после этого мероприятия граждане, которые не смогли попасть на встречу, поскольку было выбрано очень маленькое помещение, они стояли на улице и ожидали, как раз когда выйдут вот эти представители власти, и попытались задать им какие-то, ну, задать конкретные вопросы. Это не понравилось представителям власти. Они сели в машину и попутно, может, даже они как напугались общения с народом, и попутно дали, я так понимаю, указания на задержание. И людей задержали. И суд...
Несмотря на то, что они пришли
да,
на...
Я в суде говорил о том, что это не может подпадать под статью административного кодекса, поскольку эта акция организована властями. Это не санкционированная акция, это публичная. Вы можете совершенно там, по другим каким-то незаконным неповиновениям сотрудникам полиции, да. Но вот что эта акция незаконная, вернее, не санкционированная властями, вы это не можете говорить. Тем не менее, лица были все привлечены к административной ответственности.
Штрафы.
Штрафы, да, и решение устояло в Мосгорсуде, конечно.
Вот
кстати,
так вот.
Человека с белой ленточкой или с значком могут задержать где угодно одного. Таких случаев
просто
полно.
Шел по улице.
Да.
К вам поступали такие сообщения?
Да, безусловно. Ну, не в последнее время, но вот когда, грубо говоря, белоленточная активность была высокая, это происходило постоянно.
И что с этими людьми происходило? Потом их просто задерживали, привозили в УВД и оформляли протокол об административном задержании?
Ну, как правило, в метро задерживали периодически, это линейное дело. Потом, да, 20.2, 19.2.
Вы знаете, я обратила внимание еще вот на что. Когда проходили вот эти, ну, акции, не акции, когда люди пришли к Замоскворецкому районному суду и на улицу Тверскую, поближе к Манежной площади, полицейские говорили, не ваша акция, не согласна. То есть они сначала говорили, граждане, расходитесь, вы мешаете проходу других граждан, ваша акция не согласована. А в какой-то момент они переключились и начали говорить, ваши действия не согласованы. Вот у меня такое ощущение, что у них это действительно в голове и живет у полицейских, что если что, он не может своим мозгом как-то понять, что здесь происходит, почему этот человек пришел сюда, ходит здесь мимо, стоит, молчит, там, не знаю, или просто молча аплодирует. Значит, он делает что-то неправильное, и поэтому любые его действия, ну, я не знаю, постоять, помолчать, пройти мимо, взглянуть на полицейского, они все будут рассматриваться как незаконные, да, ваши действия незаконные.
Я думаю, что это немного за пределами нашего понимания, что в голове у полицейского. Особенно вот того полицейского, который занимается массовыми мероприятиями, вроде как из 2-го оперативного полка.
А есть смысл обращаться к руководству московской полиции?
Я думаю, что есть.
Ну, это вот из той же серии разговор, что, наверное, в принципе имеет смысл писать жалобы, да, но эффективность будет, наверное, возрастать с количеством, сколько человек одновременно.
То есть, чем больше людей будут жаловаться, тем больше, выше вероятность, что на это хоть как-то обратят внимание. Скажите, Елена, общественный вердикт пытался обращаться к московским властям, к руководству московской полиции вот с какими-то вопросами, связанными именно с поведением полицейских?
Я думаю, что мы сейчас это обмысливаем, и в перспективе это будет. Почему в перспективе? Не самым далеком, я думаю, будущем, и это нужно будет сделать, потому что сейчас мы занимаемся именно, пытаемся отстоять права тех, кто был задержан, и кому выписали протоколы, и в дальнейшем как-то это проанализировать. То есть это все равно требует юридического анализа, вот, и чтобы, так скажем, быть не голословными, накопить фактуру, сделать анализ и дальше уже обращаться. И в том числе и, может быть, какие-то, в том числе и предложить рекомендации МВД, как вести себя в данном случае. Потому что на данном этапе это действительно выглядит, как нам сказали, акция устрашения. Более того, мы получили конвейер. Одни думают, что умеют задерживать, другие думают, что они умеют доставлять, третьи думают, что они умеют составлять протоколы. Четвертое судить, да, вот, и у нас получается то, что получается. Вот, и что с этим нужно что-то делать, и это как раз-таки должны быть согласованные действия как граждан, как общественных организаций, там, и
все заинтересованные. Да, скажите, а кто-нибудь когда-нибудь пытался подсчитать, ну, в какую сумму примерно обходится вот такое мероприятие налогоплательщикам, да, согнать в Москву кучу делов, там, не было БТРов, тигры стояли на Тверской улице в районе Манежки, вот 24-го.
Как мы можем сказать, на что это государство обходится?
Ну, просто любопытно, сколько стоит один день вот такой акции, сколько стоит один судебный день, там, не знаю, в мировом участке, где рассматривают административные правонарушения, и что стоило ли вообще оно того, вот в итоге? И не нужно ли было просто, как мне представляется, если бы полицейские просто сопровождали это мероприятие и смотрели бы за тем, чтобы не проходило каких-то, ну, действительно, провокаций, чтобы не началась потасовка среди людей, потому что, например, к Замоскворецкому суду в первый день пришли какие-то петухи и курицы, ну, люди, ростовые куклы.
И в понедельник тоже пришли?
24-го пришли лоси, ну, тоже, я не знаю, кто эти были люди, для чего они туда пришли. Но, в общем, возможно, что, может быть, хотели кого-то спровоцировать
как
на какие-то действия.
Как сказал один из наших коллег, петушки.
Да, петушки. По созвучию с тетушками, да? Украинскими. Так вот, если бы полицейские просто стояли, и им бы работы было меньше, и как бы с большей честью бы они вышли из этой ситуации. Тем более, что как только вот огласили сроки в Замоскворецком районном суде, люди сами-то и разошлись. Все узнали, чего хотели узнать, и разошлись. Но потом, конечно, хотели еще обсудить этот приговор. Памятуя, наверное, о том, что происходило после приговора Алексею Навальному летом, когда люди на ту же манежку собрались. Но тогда власти растерялись, конечно. Тогда не успели подготовить БТРы какие-то, еще какую-то спецтехнику. Непонятно, что происходит, а главное, что с моей точки зрения самое печальное, что даже если человеку хочется выразить свой протест, свое несогласие с каким-то поведением власти, или наоборот, свою поддержку выразить кому-то, он не пойдет это делать. Он будет сидеть и дома, в интернете, за компьютером, как-то с кем-то переписываться, потому что ему страшно, никто не хочет это.
Вот это окончательный результат, которого и добивается власть. Угу. Мое мнение.
Елена, с вашей точки зрения, вот как можно переломить эту ситуацию? Вот буквально сейчас я один и тот же вопрос всем, на 30-40 секунд ответ.
У нас есть демонстративная акция устрашения граждан. Я считаю, что нужна также демонстративная акция, что люди хотят, чтобы в этой стране соблюдались законы.
Устрашение власти. Ну, я закавычиваю, конечно.
Ну, да, можно и так назвать. То есть, вот.
Но откуда же она возьмется, если уже настолько напугали людей, что они не пойдут пугать уже власти своим количеством?
Каждый делает свой выбор, что называется.
Нет, ну, как мы видим, идут. И это могут быть даже не только уличные акции, а, собственно говоря, некоторые акции неповиновения в суде. То есть попробовать спустить другим руслом, всем прийти на суд. Вот. Если посчитать, да, задержали уйму человека, то представьте, что все из них будут судиться. Это пробка для суда на 2 месяца.
Судиться, отстаивать свою позицию.
Да, судиться, отстаивать свою позицию, отстаивать свою позицию в отделении тоже.
Проходить все инстанции здесь, в России, и даже в Европейском суде по правам человека, если будет такая необходимость. Максим, вы что думаете?
Я тоже соглашусь с коллегой, да, действительно, если уж вы приняли решение и вышли на акцию, выразили свою гражданскую позицию, то не останавливайтесь на этом. Если вас привлекают к административной ответственности, то идите в суд и доказывайте свою невиновность. Но я хочу, вот у меня сегодня было как раз рассмотрение дела в Тверском суде. То есть мой подзащитный, который был задержан на акции во время
Оглашение приговора?
Нет,
на Манежной.
На Манежной, да. Вот он отказался от дачи показаний, ссылался на 51-ю Конституцию, и судья, 51-й статьи Конституции, и судья была вынуждена вызвать сотрудников милиции, которые написали рапорт.
И процесс судебный, да, начал походить на закон.
Ну да, он,
закон,
по крайней мере, да, начинает. Да, 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 его перенесли, сейчас будут вызывать сотрудников полиции, и то есть...
Понятно. То есть нужно проявлять гражданскую активность и отстаивать свои права до последнего. Вот такое, таково общее резюме, я так понимаю. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Максим Рачковский, руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова и один из создателей проекта ОВД-Инфо Даниил Беленсон. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.